В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». И сегодня наш гость – политолог и географ Дмитрий Орешкин. Добрый день. Ну что, Дмитрий, сейчас мы посмотрим последние новости о том, что происходит. Беспилотники стали регулярно атаковать Москву. Дважды подряд попали в правительственное здание в комплексе «Москва-Сити». И Украина уже не скрывает, что это ее дроны. Россия не перестает разрушать ракетами и дронами гражданские объекты, как это было недавно в Кривом Роге или в Киеве, несмотря на жертвы среди мирного населения.
В ночь на 2 августа Киев и Одесса подверглись атаке российских дронов «Шахет». По информации военно-воздушных сил Украины, пуски осуществлялись с территории Курской области, Краснодарского края и Крыма. Были сбиты 23 беспилотника. В результате атаки в трех районах украинской столицы были повреждены нежилые здания. В Одесской области дроны попали в элеватор и зернохранилище в Измаиле. Разрушили несколько зданий. Звучат взрывы и в Крыму. Официально сообщалось, что 1 августа российское ПВО сбило здесь беспилотник. Телеграм-каналы утверждают, что взрыв произошел в районе поселка Сахарная Головка, где расположены ТЭЦ и 4 склада – оружия, боеприпасов, техники и военного имущества российской армии. А уже 2 августа жители сообщили о новом взрыве в поселке Гвардейское. Атаки и на приграничные российские регионы стали регулярными. 31 июля в Брянской области украинский беспилотник врезался в здание УВД, а утром 2 августа было обстреляно село Чуровичи под Брянском. Разрушены 3 дома. Дроны все чаще долетают и до столицы России. В ночь на 1 августа в башню Москва-Сити второй раз ударил беспилотник. В ночь на 30 июля два беспилотника уже врезались в башни делового центра столицы. 24 июля дроны прилетали в самый центр Москвы.
Ну что, Дмитрий Борисович, вот эта война налетов в таком ключе и будет теперь продолжаться, как вы видите?
Я думаю, она будет расширяться, потому что количество дронов увеличивается. Их наладили уже производить в Украине довольно давно, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что Россия страна большая, всю ее прикрыть ПВО просто невозможно. Даже на Москву, как мы видим, не хватает. И, в общем, это некоторая новая фаза, потому что мы видим, что вдоль линии фронта серьезных изменений нет. Ни та, ни другая страна глубоко продвинуться не могут. И война переходит в такое вот информационно-дистанционное состояние. Можно это рассматривать как некоторую новость. Важно, что дроны долетают до Москвы. Это означает, что пробита ментальная такая стенка в сознании людей, которые полагали, что где-то СВО – это далеко. Это где наши доблестные воины борются с укронацистами. А вот здесь железное мурло войны въехало прямо в Москву. Все же помнят, что перекрывали движение по Комсомольскому проспекту. Наверное, не все забыли, что в Троицком районе Новой Москвы, в деревне Птичная, тоже сбили дрон, но он упал. А самое неприятное, что наладились попадать в одно и то же здание. Очень слабо выглядит такая логика, что, их всех сбивают. Коль скоро их сбивали бы, они бы разлетались в мелкие брызги где-то на подлете к Москве. А здесь они с удивительной точностью попадают в одно и то же здание, где находятся Минцифры и Минэкономразвитие, еще какие-то государевы службы. Так что, похоже, они долетают до того места, куда вы должны были долететь, и это уже новая реальность, в которой мы существуем. Характерно, что, естественно, Путин делает вид, что все по плану и, соответственно, не комментирует эти события, и центральное телевидение, соответственно, не очень-то на этом концентрируется, но реальность есть реальность, и москвичи видят, что происходит. Я думаю, что это символизирует переход от второй фазы ментального восприятия войны, когда Ну да, было понятно, что Киев не завоевали, сухопутный коридор в Приднестровье не проложили. Но как бы логика была такая. Щенячьи восторги по поводу того, что мы встали с колен и всех заставили себя уважать, прошли. Началась другая фаза, которая звучала так, что мы не знаем, что там происходит, и знать не хотим. У нас много своих проблем, но Путина мы поддерживаем. И вот третья фаза, когда уже прилетает прямо по месту доставки, и здесь то же самое общественное мнение начинает искать виноватых. Предатели, удар в спину, кто-то где-то недосмотрел, надо бы Судоплатова, надо бы товарища Сталина порядок навести. И вот эта третья фаза, когда начинают предъявлять претензии, очень пока еще в закрытой форме, между собой, в разговорах на кухне, но ведь понятно, что поймать не смогли. И не смогут, потому что ПВО, по большей части, сконцентрировано вокруг линии фронта, это тоже понятно. А на Москву, слава богу, Питер пока никто не трогал, не хватает. Не хватает и не будет хватать, потому что, еще раз скажу, что дронов будет все больше. И Россия их больше покупает, в том числе у Ирана, и сама пытается их производить более или менее успешно. А Украина точно не отстает, потому что у нее есть прямой доступ к современным технологиям, без которых эти дроны не производятся. Так что можно говорить, что да, какая-то новая фаза в противостоянии России и Украины обозначилась.
Ну, то есть попытки наступления с обеих сторон не увенчались решительным успехом, и война с Украиной путинская будет затяжной. То есть не стоит ждать здесь каких-то перемен. Почему так случилось?
Ну, вот мне кажется, что да, действительно, побед нет. Разговоры про демилитаризацию и денацификацию иссякли, потому что Украина милитаризовалась как никогда прежде. У нее довольно мощная поддержка со стороны Запада. Могла бы быть еще сильнее, но так бывает всегда. Всегда хочется большего, получаешь меньше. Тем не менее, мы находимся, по-моему, в той точке, после которой начнется переосознание общественным мнением и, конечно, в первую очередь элитами вот этого военного состояния, к которому как бы привыкли, но вот с переходом в новое качество, когда к тебе вдруг может прилететь, восприятие войны будет меняться. Не быстро, я не скажу, что это произойдет там за неделю, может быть, даже за месяцы, но если мерить кварталами, там, тремя-четырьмя месяцами, то изменения будут накапливаться и вопросы будут подниматься, никуда от них не денешься.
Ну, такое впечатление, что российская власть, она тоже не стоит на месте, какие-то проводит свои преобразования, реформами это назвать трудно. На ваш взгляд, на что нацелены, например, последние изменения в призывном законодательстве? Вот это рутинное ужесточение правил или действительно власти готовятся к новой волне масштабной мобилизации для получения там, численного превосходства, компенсации больших потерь?
Ну, Михаил Владимирович, ну как ни крути, есть объективная реальность. Если по подтвержденным официально, публично данным около 30 тысяч российских молодых людей погибли, а это по данным самих же авторов исследования, я имею в виду BBC, Зона, другие источники информации, это не больше, чем половина из всех реально случившихся смертных случаев. Значит, где-то 50-60 тысяч покойников. Умножаем на 3, получается еще плюс там 150 тысяч раненых, изувеченных. Значит, 200 тысяч. Осенний призыв дал 300 тысяч. Фабрика работает, мясорубка требует пушечного мяса. Соответственно, так или иначе придется призывать. Называть это мобилизацией, не называть это мобилизацией – это вопрос техники. А то, что людей будут граблями собирать в кучу, хорошо, если их еще смогут обучить, хотя вряд ли, и бросать на так скажем, вооруженные оборонные участки противника, это тут и гадать нечего. Так что, конечно, готовятся к длинной войне, готовятся к мобилизации, готовятся к перестройке экономики на военные рельсы. А если и не готовятся к этому, то она сама перестраивается, рубль падает. Вот сегодня уже евро за 103 рубля идет, этот процесс будет продолжаться. Постепенно будет накапливаться негативное отношение к этой войне. Ну, в этом смысле можно вспомнить Первую мировую, когда первые два года общественное мнение цеплялось за идею о том, что мы победители, а на третьем годе войны вдруг обозначилось, что народу государь-император как-то не слишком даже и нравится в качестве главнокомандующего. Ну и завершилось это все февральской революцией. Я не думаю, что так же будет в России, просто потому что она гораздо более замкнута, подавлена. И раскол элит Путин очень внимательно отслеживает и не допускает, в отличие от государя-императора. Но вопросы появляются, особенно они появляются среди элитных граждан, которые лучше информированы, во-первых, и, во-вторых, обладают навыками самостоятельной обработки информации. И, естественно, они понимают, что экономика буксует. Кстати, это Центробанк заявил, что пик восстановительного роста миновал, он был во втором квартале, а теперь будет снижение темпов. Ожидается, в лучшем случае, 1,5% роста ВВП за год по сравнению с прошлым годом. А в прошлом году он провалился больше, чем на 2%. Так что, как ни крути, экономика за этот год не поднимется даже до уровня прошлого года, который тоже был не самым успешным. Катастрофы нет. Но постепенное ухудшение налицо, и оно будет продолжаться. И уже говорить про специальную военную операцию неприлично. И имеет место серьезная, кровавая, не очень понятно, какие цели преследующие, настоящая война.
Вот о целях. Каково ваше впечатление? Ставит ли Путин задачу войны до победного конца сейчас? Или он готовится попытаться выиграть такой мир, который можно представить гражданам как победу? Например, к тем же выборам, возьмем это слово в кавычки, в 2024 году президентском.
Здесь ведь проблема в том, что были сказаны слова. Были сказаны слова про демилитаризацию, денацификацию. Денацификация означает смену правительства, посажение на княжество или на царство в Киеве какой-то матрешки или марионетки. Этого все не удалось сделать. Соответственно, приходится на ходу переобуваться. Для того, чтобы люди забыли, о чем шла речь 1,5 года назад, должна работать массированная пропаганда, которая меняет общественное мнение. Значит, нам будут рассказывать, что цели остаются прежними, как бы, но какие они прежние, как бы нам вспоминать не следует. Это такая довольно наивная игра в прятки, но ничего другого не остается. Соответственно, Путину так или иначе придется из этой ситуации выкарабкиваться. Бесконечная война по афганскому сценарию на 10 лет – это не тот вариант, который его может спасти. В конце концов, весной будут выборы, и если дела будут плохие, тем более, это очень сильно зависит от Украины, конечно, ему надо будет что-то рассказывать избирателям.
Будет рассказывать, что враг виноват во всем.
Естественно, да. Это как бы предсказуемо, и именно поэтому это будет не очень хорошо работать, потому что, люди же все-таки, они хотели бы быть дураками, то есть верить тому, что рассказывает пропаганда, но разум протестует. А поскольку разум все-таки не удалось сломать, в отличие от сталинской эпохи, то, конечно, будут проявляться, с одной стороны, неприятные вопросы, а с другой стороны, будет усиливаться репрессии. Это так же неизбежно, как псевдомобилизация, которую можно не называть мобилизацией, но люди-то нужны для того, чтобы хотя бы удерживать ту ситуацию, которая сейчас сложилась. А продвигаться вперед вроде как не получается, только как, опять же, в пропагандистском настроении. Раньше или позже, это утомляет людей, и они начинают искать чего-то другого. Вот эта рутинность для Путина является чрезвычайно серьезной угрозой. Она является угрозой и для Украины. это тоже. Но украинцы все-таки цель понятна. Они защищают свою страну. Задача освободить территорию от оккупации. А вот задача Путина – это показать, что он крутой. Это война за личный престиж Владимира Путина, который должен доказать, что его все боятся, что он самый главный на районе и так далее. Вот мне кажется, осознание этого печального факта становится доминирующей темой в повестке дня. За что воюем? Ну, конечно, нам расскажут, что на нас напали натовцы, и теперь мы удачно держим оборону, и вообще уже Путин к этому и перешел, что на самом деле война-то оборонительная, на нас напали. Но ведь... Опять же, люди не совсем идиоты. Они помнят, кто первый влез. Ну, они будут рассказывать про те самые 8 лет, которые с 2014 года как бы Украина вела войну. Но не будем даже пытаться сравнивать количество потерь тогда и сейчас.
Ну вот, все-таки вы уверены, что разум нельзя сломить? Я не знаю, давайте мы вот посмотрим, как люди в России сейчас относятся к войне, которую официально называют спецоперацией. Давайте поглядим, что нам даст небольшой опрос.
Ну, трудно сказать, когда он закончится, но я думаю, что наш глава правительства найдет способы договориться и найдет способы решения. Всему свое время, а так там как Бог даст. Но... Думаю, что конфликт закончится рано или поздно.
Я считаю, что, ну, наверное, есть люди поумнее меня, которые сидят и управляют государством. Они, думаю, решат и разберутся в этом вопросе.
Так ведут себя Зеленский и же с ним. Ну, Зеленский тут ни при чем, там США.
Я думаю, что в 2024 году все это с Украиной закончится.
Попытки, может, и будут, но я не знаю, не могу сказать. Но вообще как-то не очень спокойно.
Если Россия с Украиной будет договариваться, это одно. А если Саудовская Аравия с Америкой будет договариваться, это их проблема.
Конечно, мы надеемся, так как у меня я похоронила двоих племянников. Одному 34 года, одному 36. Для меня эта война очень страшная сила.
Я думаю, что да. В ближайшие полгода все-таки наши решат эти проблемы.
Все зависит от решимости наших властей. Я бы закончил давно.
Желательно, конечно, чтобы были мирные переговоры, чтобы не было кровопролития ни с нашей стороны, ни с ихой. Чтобы люди все были живы и здоровы. И чтобы мир был везде и всюду.
Там еще закидывается оружие. Пока все не кончится, ничего не закончится. Как они уже без трусов останутся, так сразу упадут в ноги к нам.
Да, пару-тройку месяцев, не больше.
По мне, хоть бы сегодня он закончился. У меня дочь в Киеве живет.
Ну вот, как бы вы отреагировали на этот социологический опрос?
По-моему, это как раз то, что я пытался сформулировать. Мы не очень хорошо понимаем, что происходит, но мы поддерживаем правительство, потому что это наше, и не хотим слишком глубоко погружаться. Так или иначе, победа будет за нами, а война закончится. Ну, конечно, война раньше или позже закончится, здесь не поспоришь, но для Путина это важно, чтобы она закончилась на победной ноте. Победной ноте не получается. И мы видим, как цветет и пахнет вот эта вторая фаза. Уже никаких восторгов не видно, никакой такой подчеркнутой гордости за победу российского оружия не видно. Чувствуется некоторая усталость и отстраненность. Отстаньте от меня, в конце концов, с этими вопросами. Ну, кто-то пооптимистичнее говорит, что через 3 месяца закончится. Я думаю, что нет. Я думаю, и в Кремле это прекрасно понимают, и в Киеве это прекрасно понимают. Это бодяга надолго, кровавая, мучительная, бесполезная и бессмысленная. Отступать нельзя, Путину нельзя отступать, потому что его свои же сожрут. Поэтому это борьба или война, эти смерти за личный престиж Владимира Владимировича Путина.
Ну, а вот все-таки почему значительная часть россиян не просто, так сказать, находится в том состоянии, о котором вы говорите, но вот подчеркнуто лояльно к власти? Это все-таки что, сочетание пропаганды и страха репрессий, или это такая вот доля отведена российскому народу, о которой еще Сталин когда-то говорил в тосте по окончании Второй мировой войны о терпеливом народе?
Ну, я думаю, что репрессии – это скажем так, слегка раздутый жупел. Люди же не боятся давать интервью «Радио Свобода».
Многие, наверное, боятся.
Ну, какая-то часть, наверное, боится. Особенно те, которые критически относятся. Но в целом я не вижу, чтобы шарахались от вот этого значка с иностранного агента и так далее. Нет, мне кажется, здесь сложнее. У людей в сознании есть картонка или фанерка, которой они защищаются от несимпатичной, неприятной, разочаровывающей реальности. В реальности дела плохие. Победы нет, жертвы и ранения есть. Страна, на самом деле, понемножку опускается. Ну, отстает от тех стран, которые не воюют, и хотя бы поэтому у них невысокий, но экономический рост есть. А у России этого роста нет. Ну, есть рост по отношению к провалу 2022 года. Так что все, мне кажется, довольно понятно. Люди не хотят признавать того, что их обманули, что они являются объектом манипулирования. Они ищут спасения в отстранении. Они вот построили сами себе в этом мозгу такую красную линию, которую не хотят пересекать. Даже если вы им скажете сейчас, что на самом деле происходит вот то, то и то, они вам не поверят, скажут, идите, это пропаганда, на самом деле все правильно, и мы победим. И, как сказал один из персонажей, которых мы с вами наблюдали, что они придут и еще прощения попросят. Вот это заблуждение, и когда люди поймут, что никто не придет и не попросит, они переживут такое мучительное состояние, которое специалисты называют когнитивным диссонансом, ну, а по-русски можно сказать «разрыв шаблона». Оказывается, что все не так, как на самом деле. Но осознать это очень трудно, потому что это означает разрыв самоуважения, разрыв самопонимания, встреча с холодным, неприятным, враждебным миром, от которого люди так привыкли прятаться за картинкой Первого канала.
Ну вот у вас есть впечатление, что могут какие-то переговоры о мире все-таки начаться, или это нереально, там, хотя там какой-то есть африканский или там китайский план или инициатива Саудовской Аравии?
Я думаю, они идут, эти переговоры, постоянно идет прощупывание почвы, задаются вопросы по закрытым каналам. Естественно, это нельзя выпускать в публичные пространства, потому что турбопатриоты сразу заорут про предательство, а не турбопатриоты начнут задней ногой чесать за ухом, чтобы понять, что же происходит. Но все же понимают, что ресурсы ограничены. Россия израсходовала, ну, как минимум половину своего боезапаса, который у него был очень немал. А раз Шойгу поехал просить не куда-нибудь, а в Северную Корею добавки стреляющего железа, не от хорошей же жизни он это сделал. Но люди об этом думать не хотят. Они не хотят думать, почему Шойгу понесло в Северную Корею. И почему именно в Северную Корею. И почему у нас такие союзники, как Иран, Северная Корея, Мьянма. Из Мьянмы тоже пытались взять какие-то образцы советского оружия. Все это означает, что война затянулась, и, в общем-то, воевать, по большому счету, и нечем, потому что, несмотря на все разговоры про военные рельсы экономики, не хватает железа, не хватает. И людей не хватает. Мне кажется, это достаточно очевидно, как и то, что люди этого видеть не хотят. Вот это самое важное, что надо понимать. Не потому что, ну, конечно, они черпают информацию из телевизора или там из патриотических интернет-каналов, но есть же еще объективная действительность. Она медленно роет, как крот, истории. Но роет. И если это будет продолжаться долго, то под броней таких внешних улыбчивых, победоносных заявлений окажется труха в конечном счете. Собственно говоря, при непредвзятом взгляде труха-то уже чувствуется.
Ну, хорошо, есть люди, которые вписались в вот эту экономику агрессии, мы еще об этом поговорим, а есть как бы другие. У вас имеется какое-то ощущение, вот, что, например, в России внутри существует какая-то партия мира? Или это все, так сказать, этот тренд, он подавлен?
Нет, партия – это не тот термин.
В кавычках «партия мира».
Ну, есть люди, которые понимают, слава богу, не дураки, что тупик. А есть люди, которым это нравится, которые связаны с военно-промышленным комплексом, военные, которые рассматривают войну как способ усилить свои позиции, сделать карьеру. Им это, они являются выгодоприобретателями. А для населения выгодоприобретательство заключено в виртуальности. Вот им рассказывают, что вы молодцы, мы сильные, нас все теперь уважают. И этим, собственно говоря, страна и живет. Если эта картинка разрушится, а разрушить ее может Украина там, успешными боевыми действиями или эти же самые дроны, которые пробивают не только ПВО, но и эту вот фанерку в мозгу, то произойдет вот это вот разочарование медленное, мучительное, на которое, мне кажется, Путину возразить нечем. Что касается партий или там, групп, которые борются за мир, то только на уровне таких тихих разговоров между собой, или даже без разговоров, а просто на уровне выражения глаз. Но те, кто понимает, откуда в тумбочке берутся деньги, экономический блок в частности, хорошо понимают, что санкции работают, хорошо понимают, что экономика испытывает экстренное напряжение, их еще внешне не видно пока, но будет видно, и они понимают, что надо бы с этим как-то заканчивать. Но они еще лучше они понимают, что если ты с этой инициативой выступишь, тебе немедленно оторвут голову, и вся твоя карьера, все, что нажито непосильным трудом, пойдет прахом. Это не страх или не только страх, а это вынужденная приспособляемость к тем условиям, которые построил Владимир Путин. Вся страна зависит от личных амбиций одного человека, и у страны нет, и у элит тоже. Нет никаких средств, способов и рычагов, чтобы на эту ситуацию повлиять. Поэтому говорить о том, что какая-то формируется оппозиция или там люди какие-то готовы двинуть Путина в сторону примирения, я бы сейчас не стал. Рано, как минимум. Не раньше, чем через полгода это может сформироваться, а может быть и позже.
Ну хорошо, вот в этой ситуации, каково ваше мнение, зачем Кремль проводил в Петербурге этот африканский форум, почему власти России решили так демонстративно влезать в дела Африки, списывать долги на гигантские суммы, ну и заодно посылать наемников, хотя это уже не первый год продолжается?
Ну, здесь очень много пропагандистского контекста. И есть небольшой материальный. Материальный заключается в том, что развитый мир старается уйти из территорий, которые раньше назывались колониями, и, соответственно, сконцентрировать финансовые, людские ресурсы на развитие своих собственных территорий. Будь то Франция, будь то Британия. Именно поэтому там почти 100 лет назад начала рушиться колониальная мировая система. А в Африке в той же самой возникает так называемый вакуум силы. И этот вакуум радостно занимает Владимир Путин своими силовиками, плохо понимая, что на самом деле это же растрата ресурсов, людей, вооружений на внешнем пространстве, которое российским не станет. И получается, что в Африке, да, вакуум силы, правда. Франция, например, уходит из того же Нигера, да. Соответственно, есть возможность там поставить какой-то пророссийский режим. Но этот пророссийский режим будет висеть на экономике России. Так уж получается. Так же, как и Буркина-Фасо, так же, как и Северная Корея, которая сама не может производить достаточно современной экономической реальности, скажем так. Там люди живут впроголодь. Но за счет идеологии они держатся и думают, что впереди планеты всей, как и вся советская держава. Ну так вот, Африка – это тот самый вакуум, куда Путин закачивает людские ресурсы в первую очередь и финансовые тоже, вместо того, чтобы тратить их на развитие своей собственной территории, которая слишком изобильна для того, что богата и обширна для того, чтобы ее оставить просто вот так вот в сухую. О ней надо заботиться, ее надо обихаживать, надо строить города, надо строить дороги, надо заниматься образованием, медицинским обслуживанием населения и так далее. Всего этого нет. Демография сокращается, людей в России делается все меньше, а она при этом, Россия, инстинктивно следуя ценностям столетней давности, пытается экспансионироваться. Это раньше или позже приведет к катастрофе. И если я понимаю стратегию Запада, который на самом деле не старается военную мощь распространять, он распространяет финансовую мощь, идеологическую, информационную, какую угодно еще, но не захватывает территории. Ну, собственно говоря, в современной географии давно сформулирована эта идея, что геополитика площадей сменилась геополитикой потоков. Финансовых, информационных, миграционных, каких угодно еще. Куда денутся все эти самые богатства этой Африки? Так или иначе, они поступят на мировой рынок. И так или иначе, африканские хозяева жизни будут продавать их за те деньги, которым они больше верят. К несчастью, этими деньгами не будут рубли, потому что мы видим, что рубль дешевеет. Соответственно, лучше вкладываться в евро, лучше вкладываться в доллары. Чем эти самые страны будут заниматься? А те огромные инвестиции, которые Путин сейчас пытается совершать в Африке, они, ну, просто нанесут ущерб России и на самом деле будут работать, если они будут работать, на пользу того самого глобализма, с которым Путин так пафосно борется.
Ну вот ваше впечатление, получил ли Путин искомую политическую поддержку, разыгрывая эту карту интернационала угнетенных бывших их колоний против Первого мира? То есть как бы нанести удар в спину?
В Африке очень, скажем так, актуальна тема раздражения против государств, которые ассоциируются с колониальными завоеваниями прошлого века. России там не было. Поэтому в Африке легко говорить, что Россия борец с колониальным режимом. Попробуйте об этом поговорить в Чечне или, там, скажем, в Татарстане. Вам найдут, что возразить, равно как и в Якутии. А в Африке нет, там эта тема не актуальна. Поэтому, исходя из такого вполне понятного антиамериканизма и антиевропеизма, африканцы ищут альтернативу. Ну, Путин спешит это место занять. Но я еще раз хочу сказать, что в 21 веке не важно, кто занял место. Важно, куда ресурсы, полученные в этом месте, пойдут. А пойдут они так или иначе на мировой рынок. И это будет, эти приобретения больше принесут хлопот и затрат, чем выигрышей. Вот эту идею объяснить Путину чрезвычайно трудно и сторонникам Путина. Они смогут убедиться в ложности своих представлений только на практике. А практика даст себя знать, ну, через несколько лет. Так, это длинный процесс, мучительный процесс. Так же, как и война с Украиной. Осознание ее разрушительности для России, я уж не говорю про Украину, придет медленно, потому что инстинктивно общественное мнение, не одни отдельные какие-то люди, у каждого из которых в голове есть своя картинка мира, а общественное мнение в целом. Общественное мнение не готово это признать, и не надо от него требовать, чтобы оно вдруг стало умнее, чем оно есть на самом деле.
Ну вот сегодня Путин говорил с Эрдоганом о возможной встрече, о возможном возобновлении зерновой сделки, но Россия от нее отказалась, и ситуация не очень понятная. Это поражение Путина?
Пока еще нет. Но если Путин туда поедет, то на языке дипломатии это означает, что он зависимая страна. А вот если бы Эрдоган поехал, то это означало бы, что Эрдоган что-то просит. Ну, так же, как Шойгу поехал, Ким Чен Ын, ну и, конечно, корейская пропаганда, северокорейская, раздула это так, что большой северный сосед вынужден искать поддержки у Ким Чен Ына, потому что мудрейший вождь корейского народа проводит исключительно правильную политику, и вот даже такая большая Россия нуждается в помощи Северной Кореи. Так что вопрос в том, как это все будет представлено в пропагандистском пространстве. Ну, здесь как раз у Путина все неплохо. Он не зря проводил встречи с военкорами, которые сейчас просто брызжут восторгом. Еще недавно они критиковали власть и руководство военной операции за то, что не хватает боеприпасов и так далее. А сейчас они докладывают о том, что мы идем от победы к победе. И люди верят, им хочется в это верить. А на самом-то деле линия замерзла. Поэтому, ну, мне кажется, какая-то тупиковость уже начинает ощущаться. Ну, по-моему, я уже об этом сказал.
Да, еще хотела спросить. Вот, устроив все эти наступления, Путин привел Россию к состоянию холодной войны с Западом, с НАТО. Ну, настоящей войне, естественно, с Украиной. Вот что-то, может быть, изменилось после Вильнюса, после этой встречи саммита НАТО. Удалось ли Западу заставить Путина стратегически обороняться или там хотя бы свои разногласия в Евросоюзе? Их, может быть, стало меньше и не меньше пока видны нам.
Ну, продолжая предыдущий вопрос насчет зерновой сделки, на Путина, конечно, оказывается серьезное давление, и, конечно, он в той или иной форме вернется к этой сделке, потому что слишком много стран в этом заинтересованы, и давление не публичное. Публичное давление Запад не хочет оказывать просто потому, что Путину надо... Они понимают, что Путину надо отступить с победным выражением на лице. Поэтому давление такое закрытое, по закрытым каналам, но есть. И я думаю, что так или иначе придется вернуться к зерновой сделке, которую, конечно, зерновой сделкой уже не назовут, так же, как мобилизацию не назовут мобилизацией. Но де-факто что-то... подобное и состоится. Ну и возвращаясь к вот... Ну, я еще раз вернусь к этой африканской сделке. Ведь, ну, во-первых, конечно, Африка продемонстрировала гораздо меньший энтузиазм. Приехала в два раза меньше первых лиц, чем на предыдущий саммит 2019 года. И, собственно, финальный документ был так в кисло-сладких тонах написан о том, и там было сказано ясно, что нам не нужны дары, нам нужна нормальная международная сделка. Так что Запад понимает, что у него в руках козырь, но он боится перегнуть палку. Может быть, слишком боится. Он боится обидеть Путина. Он хочет отдать Путину пространство для отступления. И он совершенно не хочет побеждать Путина. Вот в советском смысле слова. То есть завоевывать путинские территории, отстранять Путина от власти. Нет, его задача оттеснить Путина и лишь заставить его принять ту идею, что надо жить по международным правилам. Какие границы есть в Украине, такие надо и уважать. В то же время, я думаю, что на Западе все чаще задумываются о том, что коль скоро у Украины не получается продвинуться далеко по линии фронта, и если не получится в течение нескольких месяцев, то надо как-то эту мясорубку переводить на более низкие обороты. И вот здесь могут быть самые разные варианты поиска выхода из ситуации, при том, что, конечно, Путин будет рассказывать, что он победил, Запад и Украина будут рассказывать, что они победили, а мериться, к сожалению, будут, опять же, квадратными километрами территории. Хотя на самом деле измерение победы или поражения в другом пространстве осуществляется. Но даже если Путин завоюет эти территории и оставит их под своим контролем, их никто международным образом не признает. Так же, как не признали, например, Республику Северного Кипра. Но жить будет можно. Но жить будет плохо, потому что эти территории разрушены. ДНР, ЛНР превратилась в такую вдовью пустыню. Мужиков почти не осталось. А здания, экономика, без слез не взглянешь. Равно как, между прочим, и значительная часть украинских территорий. И вот такая техногенная пустыня, разрушенная огромным количеством взрывчатки, достанется или тому, или этому. С точки зрения интернациональной, это бред и бессмыслица. А с точки зрения такой вот победоносной идеологии, мы завоевали эту территорию, они завоевали эту территорию. Да территория-то это, в общем, на самом деле, так или иначе, в будущем будет встраиваться все равно в мировой порядок. Но осознать это общественное мнение, да и, собственно, политики путинского закваса не готовы и всячески будут этому противостоять. Они борются против, как мне кажется, объективного тренда развития мировой экономики, мировой географии, если хотите, мировой геополитики, когда территории соревнуются друг с другом в том, какая из них более процветающая. Процветающие, как правило, мирные территории. И как ни крути, через год или через два Германия опять покажет существенный отрыв от России. То же самое можно будет сказать и про Польшу, и про Соединенные Штаты. А Россия будет радоваться победоносной риторике. Вот мы не позволили, вот мы оттяпали. Это если Путину удастся сохранить эти территории. Если не удастся, ну, там совсем беда. Тогда и выборы придется отменять, и все остальное. Но пока я не вижу поводов говорить, что у Украины очевидная инициатива на поле боя.
Да, ну давайте еще поговорим вот об экономике агрессии. Издание «Проект» опубликовало исследование о российских олигархах, как они участвуют в перевооружении армии в ходе войны. А важные истории показали, так сказать, как финансируется отправка наемников тоже на войну. Давайте посмотрим.
Российские компании, принадлежащие крупным бизнесменам, выплачивают зарплату добровольцам, отправляющимся на войну против Украины. Издание «Важные истории» выяснило, что среди спонсоров компании Михаила Гуцериева, Олега Дерипаски и Леонида Михельсона. Некоторые компании, в которые формально трудоустроены военнослужащие, не попали под санкции. Один из рекрутеров, набирающий добровольцев в батальон «Сокол», рассказал журналисту «Важных историй», как происходит оплата.
Мы сначала трудоустраиваем за день до заключения контракта, а потом приостанавливаем трудовой договор. И у нас появляется основание для выплаты премий своему сотруднику, который пошел на СВО. Такая схема.
Важные истории утверждают, что телефонные номера для желающих пойти на войну, указанные в телеграме «Сокола», принадлежат компании «Русал Менеджмент». Это дочерняя компания «Русала», главным владельцем которого является Олег Дерипаска. Таким образом, бойцы «Сокола» получают зарплату из двух источников – от Минобороны и от структур Дерипаски. Журналисты выяснили, что некоторые добровольцы также официально трудоустроены в частных охранных предприятиях, аффилированных с Дерипаской. Санкции с «Русала» были сняты в 2019 году, когда Дерипаска снизил свою долю в компании. Представители «Русала» отрицают связь с добровольческими батальонами. В расследовании сделан вывод, что добровольцев спонсирует компания Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко «Новотек», также через подконтрольный ЧОП и Фонд мужества. Добровольцам платят и структуры, связанные с компаниями строительного магната Сергея Гордеева и бизнесмена Михаила Гуцериева. За время войны цены на услуги наемников выросли. Например, свердловская инжиниринговая компания «Машпром» в апреле предлагала 560 тысяч рублей в месяц, а в июле уже 710 тысяч. Ранее издание «Проект» выпустило расследование о роли российских олигархов в войне с Украиной. По данным издания, минимум 81 человек из рейтингов Forbes причастен к поставкам Росгвардии, российскому ВПК и армии. Общая сумма открытых контрактов с 2014 по 2023 год составила минимум 220 миллиардов рублей, подсчитали журналисты. 80 из этих олигархов находятся под санкциями. С российской оборонной промышленностью сотрудничали фирмы Владимира Потанина, Михаила Фридмана, Геннадия Тимченко, Юрия Ковальчука, Алексея Мордашова. Как подсчитало издание агентства, лишь 10% богатейших россиян публично высказались о войне в Украине, и только трое осудили Путина за это. Все они, Андрей Бородин, Михаил Ходорковский и Олег Тиньков, еще до войны уехали из России.
Дмитрий Борисович, ну значит ли все это вот картина, которую мы видели, что крупный капитал сегодня прочно и однозначно поддерживает курс Путина? И как тут все-таки понимать, олигархи – заложники диктатуры или они строители этого здания?
А я думаю, и то, и то. Смотрите, перед ними очень простой выбор, который, собственно, всегда существовал. Тебя допускают к крайне выгодному бизнесу торговли там, алюминием, лесом, сталью, алмазами, что у нас еще, нефть, газ и так далее. Если ты будешь кочевряжиться и отстаивать свои права, что я не хочу часть своих доходов тратить на разрушение Украины и России тоже, то тебя просто вышвырнут и в лучшем случае, как Ходорковского, а в худшем посадят или просто уничтожат. Поэтому выбора-то у них нет. Та система, которую построил Путин, на этом и базируется. Конечно, они предпочитают отдать 3/4, например, того, что заработали, для того, чтобы Путину было чем воевать. Ну, если там действительно речь о 700 тысячах в месяц для солдата, то представляете, как дорого стоит эта война. Поскольку олигархи – люди богатые, они соглашаются большую часть расходов тратить за то, чтобы им оставили возможность заниматься тем бизнесом, который они привыкли. И Путин это выполняет. Но вместо того, чтобы инвестировать заработанные деньги в развитие того же самого алюминиевого бизнеса, в новые технологии бурения горизонтального, наклонного, какого угодно еще, гидроразрыв пласта, они это инвестируют в войну. В результате страна получается недокормленной. Но уже сейчас понятно, что остановились, например, программы освоения севера, многократно воспетые. Просто не хватает денег. А когда страна воюет, но все остальное, ей денег не хватает. Это естественно. А олигархи, ну, странно было бы от них ожидать, что они бросят оземь шапку и скажут, что гори все огнем, а я все это бросаю. Это надо быть Тиньковым, надо быть Чичваркиным, Ходорковский не по своей воле это сделал, его вышибли из страны. Может быть, надо быть там Дворковичем или Чубайсом, которые, в общем, потеряли весь статус и, соответственно, весь бизнес в России и стали такими заурядными обычными гражданами Запада. А 90% олигархов такого, конечно, себе позволить не могут, поэтому они поддерживают. Но по ночам плачут в подушку, жалуются друг с другом, обижаются на санкции, говорят, что им это не нравится. Ну, нравится, не нравится, как объяснял Владимир Владимирович Путин. Давай, ешь, моя красавица.
Ну, хорошо, кажется, вы это объяснили. А и вот еще как бы одно событие, которое мы с вами не обсуждали, это Пригожинский мятеж. На ваш взгляд, или там путч, нанес ли он какой-то существенный политический ущерб режиму, или теперь удаление с поля ненадежных деятелей только укрепляет диктатуру Кремля?
Нет, это интересный сюжет, потому что, опять же, никакой идеологии. Ну, конечно, не назовем мы Пригожина борцом за мир и так далее. Речь шла о том, что у него просто хотели отжать его статус, который он кровью и потом, кровью чужой, а потом своим, зарабатывал. Он проиграл бюрократические игры, паркетные такие интриги, и Вагнер... Вся эта корпорация числом 25 тысяч человек должны были как бы переприсягнуть от личной гвардии Пригожина в гвардию или в армию Шойгу. Для Пригожина, который не совсем обычный олигарх, а олигарх типично путинский, не оставшийся с 90-х годов, а тот, который... весь свой бизнес строит на силе, как, собственно, и Путин, который приходит с позиции такого мафиозного начальника и говорит, вот тебе мешок, насыпешь его золотом, потому что я веду очень важную войну. У Пригожина была сила. И он в отчаянии, что у него перед ним есть угроза потерять свое влияние, свой статус и все остальное, сорвался вот на такую штуку. Но он же не дитя мало. Он подготовился. Значит, он рассчитывал на какую-то поддержку со стороны других силовиков. А другие силовики раздумывали. И Путин это прекрасно понимал. Именно поэтому он с Пригожиным вел себя совершенно по-другому, как по сравнению, например, с Гиркиным. Потому что у Гиркина ресурса с точки зрения Путина нет, а у Пригожина ресурс. А ресурсом считается силовая структура. Есть. И поэтому Пригожину простили то, что никому другому не простили ни в жизнь. Ну, подумаешь, 5 вертолетов он сбил, да, там какой-то самолет, который стоит 300 миллионов рублей с современными средствами связи и слежения. Ну, бывает, пошалили, значит, а мы его отпустим, потому что... Почему? А потому что с ним нельзя ссориться. Но тех, кто был заподозрен в симпатиях к Пригожину, уже убрали. Убрали Мизинцева, убрали вот этого замечательного генерала, которого Пригожин продвигал, да, Суровикина. Несмотря на то, что с точки зрения военного профессионализма, наверное, Суровикин не самый последний генерал. Во всяком случае, вот эта Суровикинская линия обороны держится до сих пор. Значит, он ее каким-то образом не глупо выстроил. Но мы же видим, что в пропаганде делается. Про Пригожина начали говорить, что он олигарх, что и он, которого четверть населения поддерживал, потому что считал крутым пацаном, его обратили в прах, его изгнали из страны. Правда, его допустили на африканский саммит, чтобы у него сохранился имидж представителя России в Африке. И я думаю, что это подготовка к тому, чтобы Пригожина лишить реального политического, то есть силового ресурса, выгнать в Африку, спустив с него как 7 шкур спущу и голым в Африку пущу. Да? Ну вот, значит, он там и будет, наверное. Потому что выгнали-то его, ну, 7 тысяч его сторонников, но никакого оружия. Оружия-то нет. А какой он без оружия политик в путинской России?
Ну что ж, еще один вопрос. Это по вашей специальности, я бы сказал, прежней электоральной. Вот в сентябре пройдут так называемые региональные выборы. Как вы считаете, можно ли по их каким-то результатам будет делать выводы о состоянии умов, или это из-за манипуляций власти будут такие процедуры, которые не будут иметь значения, ну и на президентскую кампанию влиять потом?
Вот насчет президентской кампании, мне кажется, рассуждать еще рано. За полгода что-то может измениться. А в сентябре я бы не стал это называть выборами в таком в общем смысле слова. Это все-таки скорее электоральная процедура, цель которой протестировать лояльность региональных элит, в какой степени они контролируют население. И я думаю, что они пройдут без проблем. Вот всех, кого надо, снимут заранее, а тем, кому надо, нарисуют, сколько надо. И никто не выйдет на улицу, никто не будет протестовать, потому что идет процесс, который еще там 10 лет назад назывался чеченизацией России с точки зрения электоральных процессов. То есть возвращение к советской модели голосования. Когда голосуй, не голосуй, результат будет все равно известен. 99,9% за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. К политической реальности это имеет очень специфическое отношение. Для Кремля это знак того, что на земле все под контролем и рисуют правильные цифры. Неважно, как они их получают, главное, что они, цифры эти есть. Ну и, соответственно, эти цифры потом используются для того, чтобы людям объяснить про всенародную поддержку единственно верного курса. К сентябрю ничего не изменится на поле боя. И поэтому и выборы пройдут. Извините, не выборы, электоральные процедуры пройдут благополучно. Имея в виду, что будет обкатываться еще электронное голосование, какой результат надо, такой сделают. Какой-то смысл политический может быть только весной на президентских выборах, да и то, если люди проснутся и поймут, что процедура голосования – это не способ сменить власть. Нет, ни в коей мере. В нашей России это уже не работает. Но это способ выйти на демонстрацию. Это всего-навсего возможность бесплатно и без угроз пойти и зафиксировать свою позицию. Например, испортить бюллетень или проголосовать за какого-то другого антипутинского. Таким образом послать нелюбимой власти сообщение. И ничего более. Поэтому не надо ни в коей мере обольщаться насчет этих так называемых выборов. Но и пренебрегать ими тоже не следует, потому что это примерно то же самое, что выход на демонстрацию. Ты ведь тоже выходом на демонстрацию власть не сменишь. То так что можно сходить и выразить свое отношение через бюллетень, не обольщаясь насчет влияния на политическую ситуацию. А можно проигнорировать. Если проигнорируешь, власть тебе скажет спасибо, потому что ей так будет удобней.
Ну что ж, спасибо. Сегодня в нашей студии в эфире «Радио Свобода» был Дмитрий Орешкин, политолог, географ. Всего вам доброго. До свидания.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости